Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев, член редакционной коллегии научного ежегодника «Историческое обозрение». Мы обсуждаем события русско-японской войны. Глеб Анатольевич, вот, собственно, Мукден – это событие горестное для нас, и оно произошло уже после сдачи Порт-Артура. Порт-Артур героически защищался чрезвычайно долго, японцы понесли тяжелые потери, но все-таки город пал, и вместе с тем пала и морская база. Это значит, что фактически был потерян флот. Немногие русские корабли спаслись с Порт-Артурской базы, а те, кто давали бой, так сказать, в водах рядом с Порт-Артуром, большей частью не смогли прорваться. Прорвалась только незначительная часть, насколько я понимаю. Но вот мы вернемся потом к морской тематике. Что происходит на суше? Ляоян, Шахэ, Мукден, падение Порт-Артура. Но российская армия пока еще не, в общем, не бежит и не разрушена, она продолжает боевые действия.
А российская армия в этот момент уже боевые действия все-таки не продолжает. На сыпингайских позициях возникает удивительная пауза, связанная с тем, что российская армия накапливает силы. Накапливает силы очень быстро и очень удачно.
Бои местного значения идут, никто
бои
не сдаётся.
Бои местного значения идут, разъезды сталкиваются, а японцы стоят тоже, но это разная схема стояния. Японцы стоят от того, что они выдохлись, они больше не могут наступать. А наши накапливают и накапливают силы. А в этот момент, наконец, начинает гораздо активнее работать Транссибирская железная дорога. Мы вечно забываем такой простой факт, который был крайне влиятелен на саму ситуацию на театре военных действий русско-японской войны, как проблема недостроенного Транссиба. А у нас не было Кругбайкальской железной дороги. Его достроили только в 1905 году. А так все войска, все военные грузы, все что угодно переправлялось на паромную переправу через Байкал. К моменту, когда наши войска отходят, это середина 1905 года, к сыпингайским позициям, уже вместо трех эшелонов, как в начале войны, у нас идет до 10 эшелонов в день. Русская армия накапливает оружие, русская армия накапливает энергию, приходят новые усиленные войска, русский паровой каток готов двинуться, и в этот момент все останавливается. Начинаются мирные переговоры, и все завершается хорошо нам известным Портсмутским миром, о котором мы еще поговорим.
Доберемся до него. Ну, а вот в сущности создается впечатление, что нет вообще никаких побед. Некоторые считают, что во всяком случае такой тактический успех, как рейд на Инкоу, был скорее успехом.
Да, рейд на Инкоу, которому как раз и была посвящена та песня «За рекой Ляхэ», которая прозвучала, он был тактическим успехом. Уральско-Забайкальский казачий корпус в отдельной части во главе с Павлом Ивановичем Мищенко, героем-кавалеристом, отчаянным руководителем отчаянных кавалерийских рейдов и на территорию Кореи, и в тыль японцев, и здесь, в порт Инкоу, который был подожжен, он тоже оказался успешным. Но недостаточно, может быть, успешным, как хотелось бы. Не удалось прервать снабжение, как надеялись, по железной дороге от Порт-Артура, но такую задачу и не ставили. Это скорее была задача устрашения перед решающим
Мукденским сражением. Перед Мукденом,
это
да?
Было, да, это было произошло непосредственно перед Мукденом.
Но мне приходилось считать то, что трагическая история отряда Мищенко, она как бы перечеркивает этот успех, или...
Там
в общем...
потери были не настолько значительные, а отступили достаточно удачно. Нет, это все очень большое преувеличение. Вообще в отношении потери русской армии, русского флота в русско-японской войне существует достаточно много преувеличений. Кажется, что да, потери были большие. Почему? Потому что вокруг этого создана такая вот общественная аура и воспоминание о том, как это воспринималось в России в тот момент. После миллионных гекатомб двух мировых войн эта война кажется очень такой ведущейся в крайне-крайне узких рамках с небольшими потерями.
Ну, хотелось бы напомнить о том, что и у русского флота были, несмотря на его трагическую судьбу в этой войне, свои успехи. Например, неплохо действовал крейсерский отряд отряд капитана Иессена. Он на коммуникациях японского флота потопил немало судов японских и нанес колоссальный ущерб экономике Японии. И, в общем, в небольших боях и сражениях капитаны русских боевых кораблей вели себя неплохо. Ну вот в Корсаковском порту было сражение, в рамках которого столкнулись два крейсера, более сильный японский и более слабый, менее бронированный русский. Тем не менее, японский крейсер должен был отступить, в общем, получив тяжелые повреждения.
У нас был легендарный успех с потоплением транспорта «Хитачимару», который вез огромные осадные мортиры для того, чтобы обстреливать Порт-Артур. То, что этот транспорт утонул, был утоплен нашими военными кораблями, по сути дела, отсрочило падение Порт-Артура, я думаю, месяца на два.
Ну и та самая гибель японских эскадренных броненосцев на русских минах показывает то, что, в общем, война на море шла не в одни ворота.
Нет, мир... действия минных заградителей, минные войны в данной ситуации были очень и очень успешны, военные действия. Японские корабли очень часто гибли на грамотно и хорошо поставленных минных заграждениях.
Наибольшую трагедию, конечно, представляет собой Цусимская битва, когда с Балтийского моря на Тихий океан, на Дальний Восток была переброшена броненосная эскадра, потерпевшая тяжелейшее поражение в Цусимском сражении. Это не Ляоян, это не Мукден, в сущности, исправимые и не такие уж и трагические неудачи, но все-таки на суше все это не было так горестно. Цусима, конечно, больно ударила по русскому флоту, и потери там были большие. Очень даже большие. И, к сожалению, японцы, в общем, потеряли 3 легких боевых корабля, а между тем большая часть эскадры, которой командовал адмирал Рождественский, была потеряна. Часть даже сдалась в плен. Конечно, это тяжело ударило и по общественному мнению, и по флоту в целом. У нас была трагедия моряков, например, военных, которые не могли нормально продвигаться впоследствии в чинах, потому что пленные офицеры возвращаются с Дальнего Востока, новые офицеры выходят из военных учебных заведений, а им не на чем плавать. Долгое время не было построено достаточного количества кораблей, чтобы они могли занять свои места по боевому расписанию. То есть, вот, к сожалению, это неудача. С чем вы ее связываете, Глеб Анатольевич? Неудача серьезная.
В отношении Цусимы все-таки я бы не стал преувеличивать ее катастрофу для русского флота. Падение Порт-Артура и разгром первой Тихоокеанской эскадры гораздо большей степени, просто по количеству судов, которые были утрачены, оказало гораздо большее влияние.
Но там и японцы довольно серьезно потратились, условно
японцы
говоря.
Японцы потратились, и сражение в Желтом море, например, едва не было выиграно русским флотом. Трагическая случайность, которая могла бы постичь японцев, например, в той же самой Цусиме, произошла в отношении нашего флота, когда случайное попадание в броненосец «Царевич» убивает командующего флотом контр-адмирала Витгефта, привело к тому, что командование перешло контр-адмиралу Ухтомскому, который решил, что нужно возвращаться в Порт-Артур. Он просто не овладел ситуацией. И уже фактически, как и на сухопутном театре военных действий, выигранное сражение превратилось, ну, условно говоря, поражение. Хотя по факту сражение было выиграно. Японцы понесли большие потери с точки зрения повреждения судов, с точки зрения того, что они были готовы отходить. Ну и вот в Цусиме Микаса тоже, флагманский корабль Хихатира Тога, командующий японской армией, оказался в ситуации, когда едва-едва адмирал не был убит, что привело бы, возможно, к совершенно другим результатам Цусимского сражения.
Ну вот мы как-то на радио «Вера» уже освещали события русско-японской войны, высказывался Александр Азизович Музафаров, замечательный историк, исторический публицист, он говорил, что в какой-то степени еще ни одна из великих держав не представляла себе, как воевать броненосными флотами на море, и в какой-то степени поражения произошли из-за незнания. Я полагал, что в какой-то степени поражение произошло из-за пассивности командования морского. И, условно говоря, один по-настоящему боевой командир Макаров и один, в общем, волевой, средний, но, во всяком случае, волевой адмирал Витгефт были выбиты. Условно говоря, то, что осталось, не блистало ни способностями, ни отвагой, и скептически смотрела на те средства, которые были даны им в руки для того, чтобы продолжать эту большую игру на море.
Дмитрий Михайлович, я здесь с вами не соглашусь в отношении Зиновия Петровича Рожественского, человека, который во многом оклеветан, и у нас здесь возникает известная психологическая ловушка, когда мы склонны недооценивать и чуть ли не обливать грязью какие-то не слишком, может быть, яркие победы или даже, возможно, поражения. Нужно подходить по-другому, это посмотреть объективно. Рожественский во главе сводного отряда совершил то, что не удавалось совершить никому. При отсутствии баз, при отсутствии возможности нормального снабжения он совершил переход военно-морской, который не удавалось совершить ни до, ни после никому. Он едва не обманул Того. Если бы удался маневр, который Рожественский запланировал с самого начала, возможно, как раз под обстрел попали бы не наши 4 новейших броненосца, а 4 новейших броненосца Японии. Там сыграл вопрос буквально в получасе.
К сожалению, история не знает слагательного наклонения. И мы уходим сейчас в море и слушаем песню, связанную с событиями русско-японской войны, с боем в гавани Чемульпо, который дал японской флотилии крейсер «Варяг».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, несмотря на трагическую судьбу крейсера «Варяг», мне хотелось бы напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». У нас с вами передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев, выправляет те мифы, которые угнездились в массовом историческом сознании нашего народа. И сейчас мы переходим к тому, что, собственно, составляет, наверное, одну из главных проблем освещения русско-японской войны. Но, опять-таки, историография, которая на протяжении нескольких десятилетий составлялась в советское время, постоянно била в одну точку – японская война, вернее, война с Японией проиграна по двум причинам. Бездарность правительства и техническое отставание России, которое не дало нашим войскам необходимую материальную базу для победы. Насколько вот этот, с моей точки зрения, миф, но мне хотелось бы выслушать мнение специалиста, насколько этот тезис обоснован, собственно, победа японцев состоит в слабости, отставании, бездарности Российской империи, а не в силе самой Японии, стоящей за ней сил.
Ну, никакой слабости и бездарности Российской империи в русско-японской войне не проявилось. Наоборот, проявилось умение мобилизовать силы в самых сложных и в самых почти катастрофических обстоятельствах, совершить то, что не совершил практически никто, это поход Второй Тихоокеанской эскадры, не вина ее руководителя, то, что он завершился так катастрофически. Рожественский был ранен в самом начале сражения. Там многое могло бы пойти совсем по-другому, учитывая, что после его ранения эскадра решилась руководство. А второй адмирал Фалькерзам, который был вторым адмиралом, умер. Третий адмирал Небогатов думал, видимо, только о том, чтобы сдаться японцам, что он и проделал на следующий день, 15 мая.
А четвертый года. Покинул эскадру с отрядом крейсеров.
То, что совершили в отношении русской армии в тот момент на финальном итоге по ее снабжению, по вооружению, по модернизации, по насыщению, в том числе и с новейшими вооружениями. Русско-японская война – это была первая война, где было выяснено значение такого убийственного оружия, как пулеметы. И русская армия была насыщена пулеметами как раз в момент окончания русско-японской войны. Кто же проиграл? Кто был реальным виновником проигрыша русско-японской войны? Это русское общество. Русское общество. Русское образованное общество, которое было революционизировано, которое с самого начала выступало на стороне противника, то есть Японии, зависело только от степени либерализации и революционизации отдельных слоев и групп. От представителей высшего руководства Российской империи, того же самого Виты или Куропаткина, которые тоже думали о либеральных реформах, до самых крайних революционеров, вроде того же Юзефа Пилсудского, который напрямую работал на японскую разведку, представителей целых групп революционеров, которые думали только о том, чтобы в этих условиях, пользуясь поражениями русской армии, развязать революционные выступления, русское общество не хотела этой победы. Русское общество всеми силами саботировало возможную победу на Дальнем Востоке.
То есть, условно говоря, существует правительство, которое ведет оборонительную войну, отстаивая интересы страны на Дальнем Востоке, защищая их не путем какой-то экспансии, вторжения, а путем накопления войск и постепенного создания щита перед наступающей японской армией. Оно решает эту задачу и, в общем, создается неплохая ситуация для того, чтобы нанести контрудар или, во всяком случае, иначе закончить эту войну. Но в тылу вспыхивает страшно дезорганизующее все и железную дорогу, и управление в целом. И в общем состоянии войск, включая состояние флота, революционное брожение, да, вплоть до вооруженных мятежей, как это было, например, в Москве.
Совершенно верно.
И получается так, что армия и флот получают удар в спину. В этот момент Российская империя, очевидно, уже не в состоянии продолжать войну, ей требуется мир, так или нет?
Войну можно было продолжать, но это требовало все больших и большего напряжения сил и, самое главное, необходимости решительным образом покончить с революционными выступлениями в тылу. Вторая половина, значительная часть русско-японской войны, начиная с момента, по сути дела, падение Порт-Артура, идет в условиях революционного восстания в тылу. Мы все время забываем, что и Мукден, и Цусима происходят в разгар русской революции. По всей стране стачки, вспышки, крестьянские мятежи, деятельность железной дороги дезорганизуется, а Удивительно, кстати, что железнодорожники ухитрялись снабжать и справляться с решением поставленных задач, пока русская армия стояла на Сапингайских высотах. Но это пока. В любой момент может возникнуть чуть ли не вооруженное восстание, в каком-нибудь из сибирских городов снабжение прервется. Войну можно было заканчивать, но война могла продолжаться, если бы этого выступления не было. Но так как это выступление уже произошло, то все-таки руководство страны в Петербурге и руководство армии стало склоняться к тому, чтобы завершить войну миром.
Ну, теперь мы подходим к тому Портсмутскому миру, о котором когда-то обещали поговорить. Некоторые специалисты считают, что это чрезвычайно выгодное для России выход из положения. Некоторые считают, что это мир капитулянский, то есть прямо противоположное. Насколько я понимаю, значительная масса говорит о том, что, ну, это был, условно говоря, вариант не худший и не лучший, а так себе, между троечкой и четверочкой. Что скажете нам вы? Как прокомментируете то, что произошло во время подписания Портсмутского мирного договора? Тоже Сергей Юрьевич Витте участвовал активнейшим образом.
Да, это был, пожалуй, наихудший выбор, который здесь можно было предложить. А Сергей Юрьевич Витте в этот момент озабочен больше всего тем, чтобы война не была сведена хотя бы даже к откровенно победно выглядящему миру. Потому что в этот момент он озабочен больше всего своим любимым и чудесным проектом. Проектом создания Государственной Думы в Российской империи и превращения самодержавной монархии, ну, как минимум, в полупарламентскую. И ни в коем случае ему не нужен был мир, при котором было ясно, что кровь и усилия русской армии все-таки дали свои результаты. Он всеми силами и приостанавливал сами планы, возможные наступления русской армии с Сапингайских высот, говоря о том, что у нас же ведутся переговоры. Как мы будем выглядеть перед американцами, которые выступили здесь доброжелательными, честными маклерами, как говорил президент Теодор Рузвельт?
Ну, то есть, а для него, для Витте, одного из крупнейших государственных деятелей России, министра сначала финансов, потом иностранных дел, заключение выгодного мира уничтожало предлог для конституционной реформы.
Да, совершенно верно. Как раз он активно спекулировал, и люди вокруг него, в том числе и бывший министр иностранных дел Ламсдорф, спекулировали вокруг идеи того, что вот наш строй привел к этому. Вот привели к поражению в такой ситуации, то, что у нас не было достаточного количества реформ.
Ну и каков итог?
Итог мира, который был подписан при явном доброжелательстве к японцам со стороны президента Рузвельта, который только прикидывался честным маклером, а на самом деле говорил своему советнику накануне начала переговоров о том, что мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы Япония еще раз потеряла результаты своей победы, как это было после Японо-Китайской войны с его точки зрения, привел к тому, что мы были вынуждены передать японцам Порт-Артур и Дальний. Мы были вынуждены отдать японцам Южно-Маньчжурскую, построенную русскими силами железную дорогу.
Половину Сахалина.
И половину Сахалина. За что Витте и получил насмешливое прозвище граф Полусахалинский, потому что, чтобы не терять лицо, чтобы не дискредитировать внешнюю политику, внешнеполитическое ведомство, государь-император даровал Витте титул графа, якобы по завершению успешного Портсмутского мира. Но удалось, во всяком случае, отстоять пункт, связанный с тем, чтобы не выплачивать никаких контрибуций, выплачивались только деньги на содержание пленных, просто наших пленных в связи с падением Порт-Артура, в связи с Цусимским сражением, в связи с неудачным Мукденским сражением было больше в Японии, чем японцев, которые содержались в нашем плену, поэтому мы выплачивали больше, а все остальное – это только потери, связанные с приобретениями на территории Маньчжурии. Плюс к тому Россия...
То есть, условно говоря, под нашим контролем были земли, которые находились за границами Российской империи, мы это потеряли, но свои территории потеряли только на Сахалине.
Свои территории потеряли только на Сахалине, учитывая то, что по договору середины XIX века мы так и владели северной части Сахалина, а южной части владели японцы. Просто по Петербургскому договору 1875 года японцы, по сути дела, обменяли южную часть Сахалина на северные Курильские острова. Мы просто вернулись к тому статус-кво, который был в XIX веке. Почему японцы на это пошли? Потому что им казался даже такой мир, в результате которого в Японии, между прочим, начались выступления о том, что дипломатия предала наши победоносные войска.
За что сражались.
За что сражались. Даже такой мир им казался выигрышем, идеально выигрышем в этой ситуации. Потому что японцы понимали, да, армия находится на грани катастрофы. Да, японское государство находится на грани катастрофы. Еще даже нескольких месяцев напряженной борьбы Япония ни в коем случае не выдержала бы. Но Витте активно подыгрывает японцам, подписывает все, что угодно, позволяет им сохранить лицо и создать видимость, ну, хотя бы победного договора. Да, вот хотя бы отдайте пол Сахалина, уже на картах сможете показать, вот там, у русских захватили целый огромный кусок территории. Да, русские вынуждены уйти из Маньчжурии, но японцы вынуждены уйти из Маньчжурии.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу, а, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы резюмировать нашу сегодняшнюю беседу следующим образом. Прежде всего, те исторические мифы, которые существуют по поводу Российской империи и ее войн десятилетиями в нашей литературе и получили сейчас подпитку странным образом, когда огромное количество советской популярной литературы оцифровывается и попадает в сети, воспринимается не критически, как наработки старых хороших специалистов. На самом деле это наработки каких-то идеологических ведомств. Вот в этих условиях надо очень осторожно относиться к тезисам крайне, в общем, скептически звучащим в отношении нашей страны. Больше осторожности. Здесь надо многое пробовать на зуб, проверять и перепроверять, и идти к источникам, а не к популярной литературе. Спасибо Глебу Анатольевичу за то, что он просветил нас на этот счет. Ну и следующий момент. Страна, в общем, процветающая, находящаяся в достаточно сильном положении экономически, политически, в военном плане, может оказаться подставлена во время большой войны или во время проведения крупной реформы людьми, которые оказываются внутри вроде бы правящей элиты, но радеют в большей степени не об интересах народа, населяющего эту страну, а об интересах, скажем так, коммерческих. И это печальный урок, о котором нельзя забывать. Ну, а теперь я от вашего имени поблагодарю Глеба Анатольевича Елисеева, и мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.